высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей Андрей Спиридонов». Разговор идет о личности и деяниях святого апостола Петра. И, отец Андрей, вы говорили о том, что деяния святых апостолов распадаются на некоторые такие части внутри себя, что в первой части такая верховная роль в этих деяниях принадлежит апостолу Петру, а далее, так сказать, первенство переходит к апостолу Павлу. Но все-таки мне хотелось бы узнать, а что дальше было с апостолом Петром после того, как он несколько выпадает из поля зрения авторов деяний святых апостолов?
Ну, во-первых, апостол Петр совсем не выпадает из поля зрения автора книги «Деяния святых апостолов». Просто поскольку апостол же Лука, который является автором книги «Деяния святых апостолов», он в какой-то момент был тоже спутником апостола Павла и был лучше осведомлен, видимо, более подробно о деятельности апостола Павла, поэтому он очень многое посвящает описанию путешествий апостола Павла и, собственно говоря, на нем заканчивает на прибытии апостола в Рим, апостола Павла. И мы об этом тоже уже говорили, можно задаться вопросом, а почему, собственно говоря, на этом книга «Деяния святых апостолов» заканчивается? Почему она, допустим, не заканчивается свидетельством о мученической кончине апостола Павла? Почему не говорится о дальнейших путях апостола Петра, о его пребывании в Риме? Неужели тому, кто писал вот эту книгу, ничего не было известно? Ну, окончательного ответа мы не знаем, почему это так. Но, может быть, еще и потому, что, ну, как автор пишет, да, какое-то произведение, у него какие-то есть свои задачи в плане там сюжета, фабулы, идеи, которые он хочет выразить. И вот если он видит, что уже вот эта идея содержательная, которая в нем зрела, она уже нашла свое выражение в согласии с неким сюжетом, стилем, там, законченностью определенной произведения, может, он уже больше к этому произведению не возвращается. Так весьма вероятно, это я высказываю такую версию, как говорится, не более чем, автор Евангелия от Луки и книги «Деяния святых апостолов», он мог считать, что его задача-то, в общем, выполнена. Свидетельство о основных деяниях святых апостолов он запечатлел, донес. То есть апостольская проповедь, по крайней мере, в тот момент в лице апостола Павла, достигла Рима, достигла центра, в общем, тогдашней цивилизации. И ведь, причем интересно, что на самом-то деле уже там действительно были христиане, потому что вот находящегося под стражей апостола Павла, мы тоже уже говорили, встречают христиане римские. То есть нельзя сказать, что когда апостол Павел тут же прибывает в Рим, вот там, ну, под стражей будучи, он там не встречает вообще христиан. Нет, вот его встречают христиане, то есть уже, собственно говоря, христиане там есть. То есть, видимо, проповедь о Христе воскресшем, она уже в какой-то степени прозвучала в Риме и до апостола Павла, и до апостола Петра.
Отец Андрей, а кто это мог принести, эту весть о Христе воскресшем в стольный град Рим? Другие апостолы, но об этом нам ничего не известно.
Ну, просто-напросто, видимо, те первые христиане, которые пришли в Рим, из Иерусалима, может быть, то есть которые были свидетелем сошествия Святого Духа на апостолов, которые были крещены тем же апостолом Петром, вот, потому что ведь Рим включал в себя многих же тоже иудеев-рассеяния, и они тоже приходили на основные вот, хотя бы раз в год иудейские праздники в Иерусалим. И, видимо, нашлись те, кто уже были вот с самого начала свидетелями апостольской проповеди, и когда они вернулись в Рим, они стали свидетелями тоже о Христе воскресшем. А может быть, это были и уже обращенные из язычников апостолом Павлом или тем же Петром из Малой Азии, из Греции, которые тоже могли как-то приходить в Рим. Собственно говоря, тогда, как мы знаем, дороги-то были средства коммуникации достаточно хорошие внутри Римской империи, поэтому Рим, скажем так, центр империи, он от своих окраин был не настолько уж труднодоступен или удален. Поэтому первые христиане, еще до того, как в Рим пожаловали апостол Павел или Петр, уже могли там вот, свидетельствовать о Христе, и уже первые христиане в Риме были. Собственно говоря, это тоже уже заслуга апостолов. То, что и переписка была апостольская, я повторюсь, те из обращенных ими по пути, так сказать, их следования, их миссии в той же Малой Азии или в тех или иных областях Греции, там тоже могли потом прийти в Рим вполне.
Отец Андрей, но христианство – это не магометанство. Недостаточно просто сказать «я христианин», нет Господа, кроме Троицы, и все, и ты христианин. Нужно совершить крещение, и нужно причащаться. Это могут делать только епископы, пресвитеры, кто тогда в то время это мог делать, диаконы, которые имели большее тогда значение, чем ныне, да, могли все это совершать, таинство тоже, как я понимаю. Но, значит, были такие люди, если была община, то должны были быть люди, которые могли совершать таинство. А эти люди откуда могли это воспринять, кроме как вот из самого центра христианства античного? Вот тут что-то я не понимаю.
А что являлось центром античного христианства, кстати говоря?
Ну, Иерусалим, как я понимаю.
Так вот, парадокс как раз в том, что Иерусалим, он в конечном счете-то не мог явиться центром вообще вот античного христианства. Во-первых, потому что он находился на окраине Римской империи. Во-вторых, в 70-м году он был разрушен по причине восстания против Рима же, иудейского восстания. Но христиане тогда тоже покинули Иерусалим. И первая иерусалимская община, как мы говорили, она же, собственно говоря, была, собственно, ну вот иудейской. То есть и предстоятель ее основной, апостол Иаков, он был правоверным все-таки иудеем, даже вот, который у фарисеев, там, у книжников находился в определенном уважении, почете, и он вот умудрялся сочетать это с собственным христианством, с исповеданием Христа, при соблюдении достаточно и строгом закона Моисеева. Ну, это продолжалось несколько десятилетий, и не более того, потому что потом и сам апостол Иаков был в результате гонений убит, принял мученическую кончину. А потом, собственно говоря, ведь и иерусалимская община после сокрушения Римом Иерусалима, она начала такой характер уже чисто номинальный носить. И, кстати говоря, это потом еще несколько столетий сказывалось, потому что когда уже где-то вот в четвертом-пятом веках начал, собственно говоря, формироваться отдельные вот патриархаты, патриархии, поместные церкви независимые. Ведь Иерусалимская церковь, она явилась по первенству чести фактически последней. То есть сперва она вообще была архиепископией, прежде чем, наконец, и начал усваиваться достоинство именно патриархата, так сказать. Прежде чем появился патриархат, и она стала рассматриваться как отдельный, в общем-то, по местной церкви. Вот. А как раз-таки первенство среди церквей независимых патриархий как раз-таки было усвоено, во-первых, Риму, потом Константинопольской церкви, потом Александрийской, потом Антиохийской, так сказать. По значимости, на самом деле, которая, собственно говоря, возрастала не из происхождения исторического, а из значимости общей, которая, в общем-то, основывалась скорее даже на государственном, административном, вот, внутриимперском делении. Здесь, кстати говоря, Римская церковь, она явилась первой по значимости исторически.
Отец Андрей, в начале Откровения апостол Иоанн Богослов перечисляет семь церквей, к которым он, собственно, обращается.
Письма семи церквям, это называется.
Да.
Малоазийским в основном.
Но там же, по-моему, Рима нет. То есть там его точно нет. Там есть какие-то города и названия, которых я даже не знаю.
Дело в том, что эти, как вам сказать, эти церкви, они... еще не имеется в виду, это вообще апостол когда писал-то Откровение? Это конец первого века. Так тогда еще не было ни Константинопольской патриархии в собственном смысле, ни Александрийской, ни Антиохийской в прямом смысле патриархии. Тогда не было еще церквей как вот патриарших, управляемых патриархами в собственном смысле. Тогда деление церквей, оно было иным совершенно. И церкви, они, собственно говоря, ведь и часто ограничивались их, как говорится, вот, прямое управление, некая их независимость той или иной общиной, фактически. Той или иной общиной, которая совпадала, ну, часто с границами крупных населенных пунктов, городов, там, каких-то, может быть, районов, так сказать, максимум. И ведь, если мы вспомним, вот вы говорите об Откровении, да, Апокалипсисе, там же, ведь, собственно говоря, там ангелу Смирнской церкви напиши, да, скажи, да, и ангелу Лаодикийской церкви скажи, и ангелу Филадельфийской церкви скажи. Ну вот Смирна, там, Лаодикия, Филадельфия, это все в основном города, такие центры, ну, включающие себя еще, так сказать, некий прилегающий округ максимум.
Ну да, как тогда вот говорили, сельскохозяйственную хору, да,
ну да, сказать. Да, и тогда, кстати, были еще, вот в первые века еще такое явление было среди церковно-административного управления, помимо епископов, еще хоры-епископы были так называемые, которые как раз-таки вот управляли сельскими общинками, сельскими храмами. Их положение было несколько ниже епископов. В собственном смысле они были зависимы впрямую. Вот епископы – это были такие заместители, что ли, помощники епископов в собственном смысле, именно по таким вот сельским, так сказать, округам, что ли, сельским приходам, по окружающей сельской местности, которая вот прилагалась к какому-то городскому все-таки культурному, более культурному центру, в том числе церковному. Вот. И естественно, что Рим, он постепенно становится церковью римской как таковой. И то, что, собственно говоря, римская церковь и римский епископ исторически имел, ну, определенное такое первенство чести, оно неудивительно. Оно, в общем-то, в каком-то смысле достаточно было и оправдано по той простой причине, что, ну, никуда не денешься. Рим действительно был центром тогдашней цивилизации средиземноморской, которая в себя включала и многие окраины. И Рим – это был центр силы. В Риме действительно очень многое сходилось, пересекалось, и из Рима очень много исходило, в том числе то, что связано вообще с осуществлением властного принципа и, можно сказать, и культурообразующего в том числе. Вот. И римская церковь, кстати говоря, она еще почему часто пользовалась первенством чести и авторитетом, не только потому, что она вот совпадала с центром власти имперской, но и потому, что она действительно очень много делала для других церквей, она часто являлась и вот для западных церквей, большинства западных, она действительно явилась такой матерью церкви. То есть просвещение, проповедь, поставление епископов на Запад, это распространялось именно через Рим, и не только на Запад, Север Африки, Ливия, например. Вот. Если Александрийская патриархия, Александрия, да, она отвечала за Египет, ну, и там сопредельные некоторые территории, то вот другая часть Северной Африки, та же Ливия, она в церковном отношении была просвещаема, устанавливаема образуема Римской церковью. Притом Римская церковь, она изначально тоже отличалась очень большой такой благотворительностью. Если даже почитать святых отцов, там, 4 века, например, святитель Василий Великий, он очень много похвал расточает там, вот, в некоторых своих проповедях, трудах в отношении Римской церкви, как именно такой церкви благотворящей. То есть реальная конкретная помощь, в том числе материальная, денежная, она очень часто от Римской церкви исходила. И первоначально, собственно говоря, взаимодействие крупных образующихся постепенно вот таких тоже митрополий, такой вот Константинопольской митрополии, потом патриархата с Римской находились, с Александрийской в прямом взаимодействии, взаимосвязи, соборные решения. Первые Вселенские соборы, они по возможности тоже включали в себя, если не прямо римского епископа, то обязательно присутствовали представители римского епископа, легаты. То есть мнение римского епископа обязательно выслушивалось. Вот. Ну, это продолжалось все в неком таком более-менее соборном, что ли, общении несколько столетий, пока, собственно говоря, не начались противоречия по причине притязаний римских епископов, римских пап на такое вот всевластие, по причине попыток именно подчинить все церкви, в том числе восточные православные, вот примату власти римского епископа. Ну, как говорится, вот с этого все пошло и поехало.
студии радио Благовещение протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет о святом апостоле Петре, а это, естественно, отсылает нас и к истории Римской Церкви. Отец Андрей, но святой апостол Петр исторически все же был первым епископом центра тогдашнего мира Рима, христианским, или это как бы церковное предание, недокументированное?
Ну, документированное, недокументированное. Ведь здесь как раз, да, действительно, проблема-то очень серьезная, чисто вот если исходить узко из вопроса, что документировано, что нет, она достаточно серьезная, потому что, вот с одной стороны, да, насколько все четко описывается в книге «Деяния святых апостолов», и насколько мы по сравнению с книгой «Деяния святых апостолов», как документом определенным эпохи, в дальнейшем не имеем такого рода свидетельств, допустим, о пребывании апостола Петра в Риме и о том, что вот он был первым епископом. То есть это уже относится к разряду священного предания. Но вот я вначале говорил, что если, допустим, протестант в своей критике отметают вообще священное предание, оно для них не авторитетное, и просто прямо заявляют: «Я верю апостолу такому-то, да, вот Иоанну там, вот он говорит то-то и то-то, я верю книге «Деяния святых апостолов», тоже вот апостолу, написавшему эту книгу, что он там говорит то-то и то-то про апостола Павла. Но я не верю там, допустим, святому такому-то, там, Иринею Лионскому, к примеру, святому II века, когда он говорит, что апостол Петр являлся первым епископом стольного града Рима, потому что вот для протестанта священное писание – авторитет, а часть священного предания, там, тот или иной святой того или иного века – не авторитет. Но я повторюсь, что православное миропонимание, православная вера, там, богослов православный, он не может становиться на протестантскую точку зрения, только одно писание, вот протестантский подход, и не считать мнения святых отцов тех или иных авторитетными. То есть для нас священное предание, вообще-то говоря, оно достаточно является авторитетным не менее, чем священное писание. Другое дело, что внутри священного предания те или иные мнения святых отцов, они могут быть более общими, могут быть менее общими, то есть могут быть менее авторитетными. И в этом смысле мы можем сказать, что все-таки мнение святых отцов там, второго уже века, не первого, там, да, второго конца там, и последующих веков, которые, в общем-то, в общем, согласны, что апостол Петр был первым епископом города Рима, оно есть. Оно достаточно общее, оно достаточно авторитетное. То есть, исходя из этого, мы можем прямо сказать, что священное предание говорит и нам, православным, наше тоже. В том смысле, священное предание, что да, апостол Петр был в Риме, закончил там свою жизнь мученически и был первым возглавителем, первым, в том смысле, епископом города Рима.
Отец Андрей, в другом цикле передач по понятиям мы, говоря о Крыме, много вспоминали и святого папу римского Климента I. Ну, точнее, вы его вспоминали, рассказывали, потому что летом-осенью 2012 года вы побывали в тех краях, с которыми связана и миссионерская деятельность этого святого, и его мученическая кончина. Но известно, что этот святой жил в очень близкое историческое время к апостолам первым. Вот. Мог ли он как-то, сохранились какие-то жития того же святого папы римского Климента, в которых могло бы говориться о каком-то преемстве его священнической власти непосредственно от апостола Петра, о каких-то, может быть, встречах?
Да-да, говорится, что он был, как раз, можно сказать, ученик тоже в какой-то степени самого апостола Петра. Вот, и одним из преемников его на римской кафедре епископской. Это, в общем, в жизнеописаниях, в житии вот Климента, священномученика Климента Римского, об этом сказано, да.
Ну, то есть это получается очень серьезное и, ну, довольно научное подтверждение того, что все-таки святой апостол Петр был римским епископом, да?
Да, да, собственно говоря, я и не вижу оснований с этим как-то спорить, потому что я уже тоже говорил, что между признанием, скажем так, вот то, что апостол Петр был главою в этом смысле и как епископ Римской церкви, и учением о примате Папы Римского власти, это две большие разницы. Здесь большая, как говорится, еще лежит граница, пропасть своего рода.
Передача из цикла, посвященного божественной литургии, принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали раннесредневековый григорианский католический хорал и пьеса Сергея Сергеевича Прокофьева «Крестоносцы в Пскове». Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.